У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Несостоявшееся перемирие правительства национального согласия и ливийская национальная армия обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Ранее с инициативой перемирия выступили президенты России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган предложили сторонам незамедлительно сесть за стол переговоров и выработать меры, необходимые для нормализации жизни в стране. В происходящем в Ливии прямо сейчас будем разбираться вместе с моим коллегой Алексеем Тимофеевым. Приветствую.
Да, привет. Хорошее слово «разбираться», потому что действительно много непонятного. О том, что точно известно. 8 января Москва и Анкара провели переговоры в Стамбуле. Владимир Путин и президент Турции Эрдоган в рамках торжественного открытия «Турецкого потока». Ну и вот по итогам, собственно, разговоров двух лидеров, Россия и Турция призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия. Хафтар, генерал Хафтар, маршал, да, фельдмаршал, по-моему, приветствовал эту инициативу, но пообещал продолжить наступление на Триполи, которое его армия ведет с апреля прошлого года. А в свою очередь глава правительства национального единства Ливии, который считается международно признанным, Фаиз Сарадж, приветствовал инициативу о перемирии, но вязал ее с отводом подразделений ливийской национальной армии, возглавляемой Хафтаром. Но, видимо, что-то пошло не так, и перемирие должно было начаться с 12 января с полуночи.
По местному времени.
По местному времени, да, сейчас в Москве. Но, видимо, повторюсь, что-то пошло не так. Стороны начали обвинять друг друга в срыве перемирия.
Да, при этом буквально вот несколькими часами ранее, даже, наверное, меньше двух часов, появилась информация, то, что, например, правительство Сараджа, да, которое, оно же национального согласия, да, объявило о перемирии на западе страны. То есть якобы все нормально. И вот буквально в полдень ровно приходит заявление от них же, то, что армия Хафтара нарушает перемирие.
В общем, о чем это, наверное, должно нам сказать?
Все стремительно.
Очень стремительно меняется. Действительно, понимания нет, наступило перемирие или нет. Но, наверное, все же следует выразить такой сдержанный оптимизм. Но поскольку есть, скажем так, намерение, да, о перемирии и у одной, и у другой стороны, это должно, по-моему, как раз вселять в нас, в обывателей, сдержанный оптимизм.
Да, и есть намерение серьезных международных акторов способствовать этому.
Совершенно верно. Но я посмотрел комментарии специалистов по региону, они не оставляют надежд на такое вмешательство России и Турции в режим прекращения огня. Видимо, так и будет. И тут, наверное, предысторию тоже совсем недавнюю следует вспомнить. Турция согласилась на оказание военной помощи правительству национального согласия. А вот негласно как бы принято считать, что Россия имеет рабочий контакт с Хафтаром, да, который неоднократно бывал в Москве, даже проводил переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу. Совсем недавнее заявление от Турции, что Анкара ожидает, что Россия повлияет на главу ливийской национальной армии Халифу Хафтара и убедит его присоединиться к перемирию в Ливии. Об этом говорил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Но это косвенно как бы должно нас подталкивать к мысли о том, что у России есть такой какой-то рабочий контакт, есть, не сказать, влияние на ливийскую национальную армию. Но тут следует сказать, что с Хафтаром контактируют и европейцы. Мы помним визит по приглашению Макрона во Францию в прошлом году. Там тоже был такой полускандал. Могерини, глава призывала глава внешнеполитического ведомства европейского, призывала все противоборствующие стороны в Ливии к перемирию, однако не называла фамилию Хафтара, и многие связывали это с тем, что якобы в кулуарах на этом настояла Франция, чтобы не очернять Хафтара. А в прошлом году глава МВД Италии Маттео Сальвини, ранее никогда не конфликтовавший с Францией, обвинил Францию в сотрудничестве с Хафтаром. Ну, тут, наверное, следует сказать и напомнить, что в 2011 году именно Франция, Пятая Республика, была движущей силой военной интервенции, бомбардировки, которые привели к свержению Муаммара Каддафи, собственно, были инициированы и воплощены именно Францией. Ну и еще Италия, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 8 января встречались в Риме. В тот день, буквально, когда Путин и Эрдоган сделали заявление о перемирии, ровно в этот же день Конте, премьер итальянский, и Хафтар встречались в Риме, обсуждали ключевые пункты совместного российско-турецкого заявления по Ливии. При этом надо сказать, что Конте должен был встретиться и с Сарраджем тоже, но встреча сорвалась, и Конте вместо Рима сразу полетел в Триполи. Так что, в общем, не Россия единая, да, имеет контакт.
Да, но не забываем об арабском мире.
Там-то вообще, да,
мы-то... Да, и там тоже как бы поделились позиции. Кто-то поддерживает Восток, кто-то Запад.
Да, несмотря на то, что коротко, буквально в две минуты, несмотря на то, что правительство национального согласия считается международно признанным, не стоит забывать, что именно армия Хафтара контролирует побережье Ливии, где находятся крупнейшие нефтегазовые терминалы. Да, оператором проекта Аш-Шарара является совместное предприятие с участием ливийской госкорпорации National Oil, французской Total, испанской Repsol, австралийской OMV и норвежской Equinor. То есть мы видим сосредоточие просто, ну, большого количества стран, огромного бизнеса, капитала в этой стране, и понятно, что весь этот бизнес так или иначе должен умело лавировать между правительством национального согласия. И, кстати, да, с прошлого года, вот с конца прошлого года, когда Хафтар заявил о том, что идет вот на Триполи и обязательно ее возьмет, столицу Ливии, нужно понимать, что в 50 километрах от столицы находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод. И вот глава национальной нефтяной корпорации Ливии говорил, что за последние, в прошлом году, чтобы за последние дни районы вблизи объектов его инфраструктуры несколько раз подвергались артиллерийским обстрелам. Он предупреждал, что в случае продолжения нападений все операции в порту Эс-Завии будут прекращены, персонал НПЗ эвакуирован, что неизменно отразится на производстве нефти. Это, конечно, тоже должно волновать не только регион там, да, но и весь мир. Мы понимаем, что от этого напрямую зависят цены на нефть, которые касаются каждой страны в уголке нашей маленькой земли. Но еще, конечно, ливийская история — это не только про нефть, но и про мигрантов, которые, собственно, из Ливии
перебираются. Да, это в первую очередь волнует Европу, и поэтому...
Да, вот волнует Европу. Ангела Меркель анонсировала международную конференцию в Берлине по Ливии. Собственно, это случилось после визита немецкого канцлера в Москву. Это первый визит с 2015 года, который состоялся и прошел вчера. Встреча затянулась, надо сказать. Вместо двух часов стороны обсуждали ряд проблем. Целых 4 часа в 2 раза. Это, ну, много, значительно. Ну и, в общем, Путин и Меркель дали небольшую пресс-конференцию, вкратце рассказав об итогах продуктивной, как это принято говорить, встречи. Меркель сказала, что конференция по Ливии пройдет под эгидой ООН. Эта конференция может быть только отправной точкой в решении конфликта. Надо избежать, чтобы слишком много стран извне влияли на ситуацию в Ливии. Да? А при этом ливийские интересы могут оказаться на заднем плане. Российский лидер поддержал инициативу Меркель, назвав ее очень своевременной. Но еще важный момент, конечно, который мы не можем не обсудить, это заявление Владимира Путина о наличии российских наемников в Ливии. Владимира Путина спросили о 2000 наемниках, о которых говорила турецкая сторона, но Путин сказал, что да, в Ливии есть российские граждане, но они не представляют интересы России и не получают никаких денег от государства. Вообще в зоне конфликтов много всяких наемников, подытожил российский президент.
Угу. Сейчас с нами на прямой связи ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, когда фрау Меркель, канцлер, заявляет о вот этом мероприятии, о этой конференции, Германия, на ваш взгляд, преследует некий свой личный интерес или общеевропейский?
Ну, здесь, прежде всего, надо говорить, что, да, Меркель инициировал это мероприятие, но надо помнить, что Меркель – это как бы уходящий лидер, будет новый лидер в Германии. Меркель заявляла, что она уже не будет участвовать в большой политике. Да, Германия, конечно, преследует и свои интересы, и это интересы, связанные с нефтью ливийской, Европейские интересы, безусловно, поскольку Германия считается лидером, одним из лидеров Европейского Союза, и, безусловно, здесь присутствуют и европейские интересы.
Скажите, пожалуйста, как вот немецкий интерес увязывается с интересом французским и итальянским? Мы видим попытки этих стран тоже
посредничать.
Да, посредничать, не быть безучастным в разрешении ливийского конфликта.
Ну, здесь, да, действительно, вокруг ливийского конфликта имеется целый ряд внешних акторов, которые имеют свои интересы. В основном это связаны интересы с нефтью ливийской. И эти интересы зачастую и конфронтируют между собой. Это безусловно. Это мы видим между Италией и Францией. Германия, она действительно была, так скажем, несколько в более отдаленной позиции от конкретных продвижения своих конкретных интересов в Ливии. Но вот сейчас мы видим это продвижение со стороны Меркель этих интересов. Но опять же, здесь уже говорилось, надо напомнить, что, в общем-то, страны НАТО были и являются ответственными за то, что происходит в Ливии. Ведь разрушение ливийского государства – это фактически результат агрессии стран НАТО. Но вот сейчас эти страны пытаются разрешить этот конфликт, но прежде всего, конечно, продвигая свои собственные интересы. Это безусловно.
Вот знаете, Борис Васильевич, в этой связи тоже еще один вопрос именно о так, структурном, да, о НАТО. Вот Турция согласилась помогать правительству национального согласия. Но ведь Турция в какой-то степени ограничена уставом НАТО, да, там и вот пресловутой 5-й статьей «Один за всех и все за одного». Как это рассматривать с точки зрения альянса? Вот вмешательство и помощь, военную помощь Анкары в правительству национального согласия.
Альянс и, так скажем, ведущие страны ЕС, они осудили вмешательство Турции. Но если говорить о Турции, то это действительно государство, которое возглавляется амбициозным лидером. Эрдоган, безусловно, амбициозный лидер. И зачастую он продвигает интересы национально-государственные, как он их понимает, национально-государственные интересы Турции, зачастую не обращая внимания, или, так скажем, не игнорируя интересы и других стран, в том числе и своих партнеров. Это касается и России, кстати. И здесь надо сказать, что вот эти жесткие и решительные действия Эрдогана, они зачастую не встречают особого отпора от тех стран, против интересов которых они действуют. И надо признать, что турецкий лидер действует достаточно умело, и я бы даже сказал талантливо, в том числе используя и противоречия различных стран, ну и в том числе и противоречия между Россией и США, Россией и Европейским Союзом. Это безусловно. Мне кажется, что он и будет продолжать так же действовать и в Ливии, используя вот это соглашение между Турцией и правительством национального согласия, которое имеет и политические интересы со стороны Турции, и экономические, безусловно, это использовать шельфа ливийский для нефтеразработок со стороны Турции, и поддерживая те силы в Ливии, вооруженные формирования правительства национального согласия, которые, так скажем, и в идеологическом плане близки Турции, как...
Борис Васильевич, простите, что я перебиваю. Не так много времени. Вот что касается Вашингтона, тоже давайте поговорим. Роль Соединенных Штатов в разрешении ливийского конфликта. И когда вот Меркель говорит о том, что необходимо не допустить, чтобы многие страны вмешивались в разрешение конфликта, кого она имеет в виду? Арабский мир или, может быть, Вашингтон?
Мне кажется, что прежде всего она имеет в виду Турцию и в какой-то степени Вашингтон. Но Вашингтон – это, безусловно, лидер, и лидер НАТО, и лидер, так скажем, в глобальном плане. Это тоже надо признать. Поэтому вот эти высказывания Меркель, они так, скажем, очень осторожно касаются вмешательства других стран. Но Меркель заявляла о том, что и Турция не должна, и Меркель, и другие страны ЕС заявляли, что, в частности, итальянские представители, что страны, которые находятся далеко от Ливии, имею в виду Турции, не должны вмешиваться в ливийские дела.
Борис Васильевич, как вы считаете, за счет чего может быть достигнуто перемирие? Ведь обе противоборствующих стороны, они претендуют, в принципе, на всю территорию Ливии, на полноту власти. Но там не все так просто. Может закончиться все, например, разделением страны? Или просто будет кто-то один приведен к власти, или как-то вот там поделена по ветвям она будет?
Да, да, действительно, это сложный вопрос. Ливийский конфликт, как любое гражданское противостояние. Здесь можно рассматривать несколько сценариев. Может закончиться это перемирием и каким-то компромиссом между двумя противоборствующими центрами силы, Триполи и Тобруком, при участии и при содействии международного сообщества и России, в том числе, возможно, и Турции. И будет какой-то компромисс, и создано подлинное правительство национального согласия. Но это достаточно проблематичный вариант. Могут продолжаться военные действия, и тот, кто победит, тот и будет лидером в Ливии, но это тоже достаточно проблематично. Мне кажется, что ситуация, она будет продолжаться вот таким вот образом развиваться. Здесь еще надо напомнить, что в Ливии есть и другие силы, они менее влиятельные. Есть так называемое движение каддафистов, которые продолжают исповедовать вот эту идеологию джамахирии. Они пользуются поддержкой, не такой значительной, как вот эти, как два вот этих центра силы, но они есть. И сама Ливия, это она представляет собой такой конгломерат, на территории которого имеются различные силы, кланово-племенные структуры, которые контролируют часть территории Ливии, имеют свои вооруженные формирования. Но, на мой взгляд, все-таки вот этот вариант, он более предпочтительный, конечно, нахождение консенсуса. Но это...
Вот нахождение консенсуса, Борис Васильевич, на ваш взгляд, возможно без вмешательства извне? И в реальности кто имеет влияние на вот эти центры силы? Только коротко прошу вас.
Безусловно, такой консенсус возможен, но это сложный процесс, а влияют это прежде всего Турция, безусловно, сейчас решительно действует в поддержку правительства национального согласия. Это арабские страны, это и Саудовская Аравия. Турция, кстати, поддерживает Катар, а Тобрук поддерживает Саудовская Аравия, и Египет тоже очень активно действует. Европейские страны, они действуют, но менее активно. Россия, как известно, выступает за политический процесс, хотя вот эти наемники, о которых говорил Путин, российские, они присутствуют и также, в общем-то, имеют какие-то свои интересы. Но это уже другой вопрос.
Спасибо большое, Борис Васильевич. Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, был с нами на связи. А сейчас как раз об интересах наемников, наверное, и поговорим.
Да, это интереснейшая тема.
У нас в эфире Виктор Литовкин, полковник в отставке и военный обозреватель ТАСС. Виктор Николаевич, приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну и, конечно, первый вопрос. Ну вот вчера Владимир Путин сказал, что наемники не представляют интересов России. Хочется узнать, в принципе, как нанимаются наемники. Например, для аренды американских ЧВК нужно ли получать разрешение Белого дома?
Я думаю, что не нужно получать разрешение Белого дома. Сами понимаете, я не служу в американских ЧВК, ни в какой из этих фирм, которые нанимают наемников. Вот, и поэтому не очень знаю, как там делается. Но я думаю, что они обходятся без Белого дома. Белый дом просто как бы разрешает существование этих ЧВК. Частных военных компаний. Они привлекаются, как вы знаете, и для защиты нефтяных промыслов, нефтеперерабатывающих заводов, и для решения других деликатных задач.
Ну вот это тоже, кстати, вопрос, Виктор Николаевич, это тоже интересная история. А наемники в обывательском представлении, даже само слово «наемник» подразумевает такое что-то... солдат, пехотинец такой, да, пушечное мясо, можно еще сказать, и так далее. В общем, не всегда такие какие-то, такие приятные, что ли, ассоциации вызывают слово «наемник». А в реальности это действительно солдаты, пехотинцы? Или это инструкторы, специалисты, обеспечивающие там безопасность логистики, объектов?
Разные могут быть специалисты, но вот те охранники, которые стоят, например, у вас там радиостанции, да, охраняют вашу, или там телецентр, или какие-то государственные учреждения, это те же наемники, это те же люди, которые частная военизированная компания, да, которая охраняет, у них, у некоторых из них даже есть оружие, да, вот какое-то. Может быть, это пистолет такой с резиновыми пулями, может, показывает пистолет и так далее. Но это тоже частные военизированные компании, которые работают в интересах тех или иных фирм, тех или иных учреждений. Поэтому мы не удивляемся, когда они существуют. Я понимаю ваш вопрос, конечно, он касается того, что надо иметь юридическое обоснование их существования. Да. Я всегда говорю, что пора Государственной Думе принять закон о ЧВК, да, но и ЧВК хотят этот закон. Но вот у нас Государственная Дума стоит, извините за грубость, в раскорячку, да, с одной стороны, запретить ЧВК невозможно, потому что в их услугах есть потребность. А с другой стороны, у нас есть международные законы, которые говорят о том, что участие в каких-то боевых действиях на стороне тех или иных сил людей, это наемничество, угу. Да, вот.
Которое запрещено, даже, да.
Которое запрещено международными, да.
Виктор Николаевич, скажите, раз в России не легализована деятельность частных военных компаний, может так получиться то, что интересы этих частников идут в разрез с государственными?
Ну, я могут не думаю, пойти. Что они резко расходятся с интересами государственными, в конце концов, эти частники поддерживают тех, кого поддерживает наше государство в той или иной мере, да? Вот, мы помним, что...
Совпадение?
Ну, как хотите, так и называйте это. Я думаю, что они же не враги сами себе. Они знают, что они будут возвращаться в Россию. Вот, и им незачем встречаться с теми, против кого они будут действовать, да? Вот. То есть они против российских войск не действуют, против российских инструкторов, официальных, я имею в виду, которые, например, участвуют там в помощи сирийской правительственной армии, они не действуют и так далее. Поэтому, как хотите, это и называйте.
Просто вот, Виктор Николаевич, совсем непонятно. Это... Вот смотрите, ЧВК нет, закона нет, а сайт Global Security Solutions есть, который часто называемый там ЧВК Вагнера, да, и так далее. Вот как в этом всем разобраться, совсем непонятно. И, например, ждет ли ответственность людей, которые воюют сейчас в Ливии, по возвращению на родину?
Потому что это вроде бы как уголовно наказуемое деяние,
да, 20
организация
секунд.
ЧВК.
Я думаю, что их не ждет уголовно наказуемое деяние, так же не ждет, как людей, которые находятся в Сирии или в других местах планеты.
Да. Вот. Понятно, Виктор Николаевич, спасибо. Виктор Литовкин, полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС, был с нами на связи. Алексей Тимофеев, да, Никита спасибо. Воронков работали для вас.
Двое на двое.